Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
В рассказе нам, как обычно, поможет мощный ноутбук HP Omen 15, который могуч внутри, прекрасен снаружи. Продолжаем многолетнюю запись столетней войны.
Многолетнюю столетней. Но все-таки мы не многолетнюю, мы всего 3 месяца ее записываем. Хотя мне постоянно говорят, где столетняя война, где столетняя война. Ну, друзья, не порваться. Мне, чтобы один ролик подготовить про столетнюю войну, нужно 2 недели. Если я подготовлю за неделю, значит, мне нужно не делать больше вообще ничего. А я так что-то в последнее время не могу. Вот. Да. Поэтому выходит он с такой скоростью, с какой мы успеваем его просто тупо готовить. Ну, так получается.
Сюда же накладываются монтажеры еще, которые не успевают просто делать, блин. Вот тут вот новое техническое, так сказать, это новшество. Не знаю, как правильно обозвать. Говорят, с ним может стать лучше. Из-за того, что микрофоны стоят по-другому, и звук одного отсечен от другого, якобы может упростить монтаж вот этих вот роликов, сидящих за столом, что там софтина сама монтирует, если звук правильный, блин. Ну, посмотрим, что получится. Возможно, немножко ускорим, да. Итак.
Да, вот, кстати говоря, в прошлый раз я, получается, неделю у меня была разница между роликами. Я готовил всего 7 дней. Но из-за этого я ускорился сильно и... Конечно же, в конспекте не обозначил место, где мне нужно было бы это остановиться. Я стычку при аррее и битву при аррее перепутал. Не в том смысле, что я их перепутал. Я знаю, что это разные мероприятия. Я просто начал рассказывать про стычку при аррее. Потом вспомнил, что была битва, и нужно ее упомянуть. И продолжил рассказывать про битву. И на звуке складывается такое впечатление, что это одно и то же. Нет, я просто забыл об этом сказать.
Увлекся.
Если бы я готовил чуть дольше на неделю, я бы не увлекся. У меня в конспекте была бы пометочка, что вот тут завали и прекрати просто говорить. Как минимум. Вот. Поэтому вот так вот. Сложная тема. С одной стороны, я ее хорошо знаю, но это же самое страшное. Когда ты знаешь хорошо... Ты знаешь гораздо больше, чем ты можешь рассказать. И еще более, ты почерпываешь в ходе подготовки. Что-то вышло новое, что-то ты не читал, ты прочитал, и это все занимает время. Это вот как говорил один мой учитель, когда я рассказывал, как мне было офигенно здорово читать лекции по истории Японии. Я же не японист, а так было приятно читать. Так он и говорит: так это ж чужое. Чужое всегда читать легко. Чё там, господи. Если бы по истории Японии я бы вам эти ролики выдавал раз в 2 дня, вообще не сомневайтесь даже. Просто что там это Япония? Господи, и так все ясно.
Надо про Оду на бумагу.
Я вообще ни хера не знаю про Японию. Да. Поэтому можно спокойно лепить. Вот. То есть, сильно я не ошибусь, конечно, потому что знаю, куда смотреть. Но так как это не мое, мне в целом пофигу на эту Японию. Поэтому я не буду к ней очень слишком тщательно подходить. Поэтому вот так вот.
Надо про Оду на бумагу обязательно.
Надо про Оду на бумагу.
Мы же его любим как родного.
Очень любим. И про Миямото Мусаси. Кстати говоря, это воспользуюсь случаем реклама. Реклама. У меня на канале скоро будет выходить серия про самураев. Кто такие самураи? Будет Аня Филин рассказывать. И Аня Филин много лет проучилась и проработала в Японии.
Сама немножко самурай.
Сама немножко самурай, хочу чуть-чуть. Да. Вот. Ну, к сожалению, по Зуму, потому что нынче она теперь в Новой Зеландии проживает, а мы тут. Прозябаем.
Ничего.
Она там вниз головой ходит.
Да, да. Эти антиподы, да.
Да, словом, столетняя война.
А ты, извини, ты как через Zoom? Вот я все, что в эпидемию через Zoom делал, вот у меня правильная камера, которая меня снимает. Zoom только для связи.
Да.
С той стороны тоже правильная камера и записывается, а потом это уже соединение. Это очень правильно, да. Да,
есть.
Качество решает.
Конечно, конечно. Сначала приходилось Аню записывать с какой-то херни, которая у нее была. Но потом она купила себе нормальную камеру, ну, не такую хорошую, как у нас.
Без разницы.
Но все равно она нормально снимает.
Лучше, чем веб-камера, это однозначно.
Конечно, конечно. На удивление, когда вот мы страдали из Таиланда, записывали всякое, на удивление, последний Huawei Pro Plus, вот телефонная камера, как какое-то качество давала нечеловеческое. Конечно, далеко не так, как вот нормальная стационарная камера. Но все равно я аж прям сильно удивился, как вот такая вот эта вот
Стив Джобс говорил, что 80% этого использования телефона – это фотоаппарат.
Да.
Поэтому на фотоаппарат и видео брошены самые вообще выдающиеся силы, которые делают очень круто. А применительно к Huawei, мы тут как-то с подростком пошли на концерт талантливого исполнителя, которому там 73 года стукнуло, мой красавчик Ричи Блэкмор. Я никогда на него не ходил, чтобы не разочаровываться. Но тут, думаю, помрет скоро, надо сходить, или он, или я, уже непонятно, надо сходить. Посмотрел, разочаровался, конечно, но я, ну, надо запечатлеть это замечательное событие. А как ты понимаешь, ярко освещенная сцена и темный зал, фотоаппарат не может, у него динамического диапазона не хватает. Либо у тебя будет видно то, что на сцене, а зал будет черной дырой, либо в зале будут видно людей, но сцена тогда будет белое пятно. Нет, просто белое пятно, там ничего не видно. А впереди сидят люди с Huawei, Samsung, а там и то, и другое видно, блин. Вот это да, вот это да. Очень хорошие. В последнее время вообще изумительные просто.
Ну, прямо вот в Таиланде, чтобы вот взяли с собой маленькую любительскую говносоди камеру, такую обычную, с руки снимать. Ну, сняли мы один ролик, она вообще ни о чем. Ну, видно, конечно, все и слышно, но как бы все равно ни о чем. А купили этот Huawei, какой он там. Номер я не помню. Ну, короче, последний. Pro Plus, в нем Carl Zeiss вставлен.
И жизнь наладилась.
И жизнь сразу наладилась. Я прям даже поразился.
Хорошая игра.
Очень. Да. Так вот, столетняя война. Отвлекаясь от рекламы техники, нам, кстати, пока не заплатили.
И самураев, да.
И самураев. Нам пока не заплатили ни самураи, ни Huawei.
Что... Ни Samsung,
что
даже.
Ошибка.
Да. Уж iPhone я вообще молчу. Эти вообще никому не платят, блин.
Да, если что, это не вот, это Xiaomi сраная. Я вот ее очень люблю, и не жалко, потому что я ее ронял, топил и пофигу.
Крепок?
Да.
Мы с Константином в городе Лос-Анджелесе в Тихом океане топили Самсунга. Работает.
Главное, он дешевый, его не жалко. Это у меня новая Nokia. Ну, Nokia была у меня вот такая вот много лет подряд, которую я только с ней не делал. Она до сих пор работает. Это, конечно, подороже. У меня интернет есть. Но оказалось тоже, я на нее садился, ронял, падал в воду.
Добротный.
Работает до сих пор.
Итак.
Да, отвлеклись. Столетняя война. Столетняя война. Мы остановились на том, что у нас в возраст и силу вошел король Иван Добрый. Угу. Папа его Филипп VI помер. Наконец-то сын короля занял трон. Это так необычно для Франции. Внезапно стало. И вот он уже успел казнить одного конетабля, поставить другого конетабля, поссориться с Карлом Наварским по кличке просто Злой.
Ивол.
Ивол, да. Его братаны завалили нового конетабля. В общем, там накал страстей нечеловеческий. И вот мы подходим к кампании Пуатье. Кампания Пуатье 1355-1356 года. Сама кампания невероятно интересная. Как это произошла битва? Что там было на поле боя? Это прям вот это преподают в военных академиях в смысле истории военного искусства, как там что происходило. Очень подробная, заслуживающая очень подробного произношения истории, но вот момент. Я вот не знаю, мы даже до битвы при Пуатье сегодня доживем, нет. Просто потому, что вокруг этой самой битвы, как получилось, что она вообще началась, и что там было, вот все сейчас модно сравнивать с «Игрой престолов». Так вот, я не буду. Потому что «Игра престолов» со всеми мартиновскими придумками просто отдыхает по сравнению с тем накалом страстей, которые кипели только при французском дворе и вокруг него, не беря во внимание дела в Англии, Шотландии и Фландрии. Ну, мы же помним, что вот 1346 год, когда разбили, ну, почему Шотландию вспомнил, собственно, когда выиграли Креси, Эдуард III только что буквально в 1346 же году выиграл битву при Невилл-Кроссе, разбил Дэвида Брюса и посадил его в тюрьму на 11 лет. О. То есть там все было сплетено с невероятной силой. Ну, во-первых, начнем с того, что для того, чтобы каким-то образом подготовить морально собственных рыцарей к продолжению войны, Эдуард III основал орден подвязки знаменитый, который до сих пор существует в качестве наградного знака.
Он фигает. Подвязка. Чулки подвязывают.
А это у него была любовница Элис Перерс. Перерс, Кстати, до сих пор не очень понятно, чья она дочка, внучка. То есть, там есть мнение, но точно неизвестно до конца.
Гешпанская,
нет? Нет, англичанка, судя по всему, Перрарс. Но не очень понятно, как ее произносить даже. Да. Так вот, Эдуард III так оборзел после победы при Крыси, что утратил вообще всякое понятие о приличиях и стал появляться своей любовницей на людях публично. То есть, то, что у них,
не принято,
у них шашни – это не вопрос. Но вот так ярко демонстрировать их взаимоотношения на людях при наличии супруги – это как-то перебор чуть-чуть. И, конечно, все осуждали. И вот во время бала очередного там яростно отплясывали, и у нее с ноги свалилась подвязка. Как раз, которая подвязывала под коленом чулок. Это был момент эротический на редкость. Потому, что показать подвязку... Да вы знаете, после этого некоторые женятся...
Это как сейчас четырьмя пальцами анус на разрыв.
Практически. Это прямо посреди танцпола произошло, как бы мы сейчас сказали. Но Эдуард, не говоря худого слова, не растерялся, подхватил с пола и женскую подвязку себе подвязал под колено. Сказал: «Мое». И тут же такой: «О, хорошая идея». И основал... Орден рыцарей подвязки, то есть верных лично королю. Причем там на ленте написано: «Пусть устыдится тот, кто подумает дурно». Ну, имеется в виду тот самый подвиг с поднятой подвязкой. И он был очень маленький, это важно. То есть это не орден тамплиеров, там, где могло быть там 500, 600, 1000 рыцарей, да, по всей Европе, но тем не менее прям много. Или там Тевтонский орден. Нет, там чек 20-25. То есть, это избранные люди, которые все high lords или просто очень талантливые военачальники, это лично ему преданные.
Крем де ла крем.
Да, которые прямо от него зависят напрямую, которые готовы с ним вместе работать. Это прямо вот он воссоздал, начитавшись всякого разного, конечно же, рыцарей круглого стола. Вот он, король Артур, вот у него, значит, его мартаны, каждый стоит армии, там Ланселоты и все остальные. И это оказалась невероятно крутая штука. То есть, казалось бы, это какая-то игра. А вообще-то она и задумывалась как игрушка. В первую очередь. Потому что там же турниры. Нужно там, чтобы были ролевые игры эти постоянные. Кто будет в Ланселота играть, кто в Артура. Ну, понятно, король только в Артура может играть. В кого же еще? Там Мерлин. Мерлин, привет. То есть, оно несерьезное. И это же как раз на фоне Великой Чумы, вот эта игра в рыцарство, мы об этом говорили буквально двумя мазками, игра в рыцарство стала невероятно модной, просто чтобы у тебя были максимально яркие проявления жизни. Ну, для рыцарей, понятно, они на каком-то рыцарском уровне. Но эта игрушка оказалась совсем не игрушкой. Как потешные полки Петра I, вроде тоже же игрушка, мальчик просто развлекался. Ну,
так нехай слоники побегают.
Конечно, бегали слоники, да, вот забегали слоники. Так как у мальчика были некоторые возможности, чуть больше, чем у окружающих, но он имел возможность играть в солдатики в натуральную величину. Что из этого получилось? Семеновские преображенские полки. Чем закончилось все для окружающих, мы помним.
И с теми, и с другими, да.
Так вот, эта игрушка оказалась невероятно эффективным инструментом, потому что вот они своей этой, как бы сказать, шайкой живут, они постоянно общаются, никого к себе без тщательнейшей проверки на, так сказать, совместимость с окружающими не принимают. И оказалось, что прямо из-за стола, из-за своего, из-за круглого, ну, это я условно говорю, я не знаю, был ли у них такой стол, вот как он, стол, у них были в церквях скамеечки, у них церковь, где они обычно встречались, у них у всех, у каждого был креслица, подписанная с гербом. Вот туда попасть было невозможно. То есть, только при тщательнейшей проверке. И вот оттуда прямо можно взять человека и отправить его на опасное героическое задание, точно зная, что он тебя не кинет. Потому что ему перед братвой будет неудобно, если он тебя кинет. Там, конечно, клятва приносилась, наверное, да, ордену. И оказалось вдруг, что в этом англо-французском, или, наверное, в это время уже правильно сказать по размерам территории, франко-английском королевстве, завести эту синюю ленту под колено, носили строго под коленом, то есть никакой там этой вот не было. Тут это, если ты носишь, то это как женский чулок, ты подвязываешь под коленом собственный мужской чулок, или даже поверх доспеха надевали ее ленточку с девизом. Это оказалось не просто престижно, а очень престижно. Таким образом, Эдуард III парировал, ну, частично, конечно, не до конца, частично парировал угрозу неверности собственных лордов, потому что есть парламент, парламенте уже есть палата общин и палата лордов. Конечно, немножко не так оно выглядело, как сейчас, но, естественно, это 14 век. Но, тем не менее, вот есть эти хай-лорды, которые что они там устроят, мы все можем, мы все знаем, все
да, что угодно. Да, 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 что от вас ждать, блин.
Есть палата общин, там сословия, они, ну, там, ну, просто там банки, банка с пауками, там да, даже не суйся, туда руку засунешь, тебе обглодают тут же по колено эту руку.
Пираньи.
Да. А на кого ты можешь опереться? Да не на кого тебе больше опереться. Вот твои эти лорды, других не привезли. Но тут он раз создает этот орден, и он прямо из них начинает формировать кадры управления. Там далеко не только суперзнатные. Да, конечно, знатные там все.
Да, да, да.
Но там далеко не все королевских королей. Какой-нибудь там Роберт Ноллис, кто он такой.
А люди полезные.
Но люди полезные. Вот из них он может формировать. И, да, и самое главное, что в этом ордене подвязки в самом деле образовались совершенно уникальные воины, полководцы, которые принесли Эдуарду III лично и франко-английскому королевству много очень пользы.
Грамотно с кадрами работал. Молодец.
Да, ну Эдуард III вообще, он, как, он был для своего времени человек невероятно одаренный. Невероятно. Он, конечно, был средний политик, ну а в это время что-то так получилось, что в Европе ни одного великого политика не было, который бы это здесь.
Поэтому и средний тут, блистал.
Тут, да. Тут дружить, с этим не дружить. То есть, у всех были какие-то свои огромные плюсы или вполне значимые минусы. Но вот среди них Эдуард III вот в этом самом середине 14 века очень сильно выделяется, конечно.
Угу.
В конце жизни его эти дарования сильно пошли на нет, что было, конечно, связано с скоропостижной кончиной его сына Эдуарда Черного Принца. Он его пережил на год ровно. Он на него очень большую надежду возлагал, и он в самом расцвете сил скончался раньше папы. И вот его это, конечно, здорово подрубило. У него и здоровье резко пошатнулось, и он дела на все забросил, и, в общем, все кончилось для него плохо в итоге, для Эдуарда. Но он потом помер, ему стало все равно. А пока он был еще очень сильно в силах, и Эдуард Эдуардович, перспективный Эдуард IV, каковым он никогда и не стал, тоже заблистал на этом самом небосклоне, в том числе ордена подвязки. Он тоже, естественно, был членом ордена подвязки у папы. Потому что молодой человек оказался невероятных дарований. Дальше мы про него расскажем. А вот Эдуарду II, прошу прощения, Иоанну II доброму французскому тоже захотелось так же. И он организовал орден звезды. Конечно, Вифлеемская имеется в виду. Вифлеемская звезды, все это с религиозными подтекстами. В обязательном порядке приносились перед папой римским обеты, что мы обязательно создадим орден, который будет наихристианнейший. И, конечно, как вот только мы разберемся с этой мразью, мы все пойдем в крестовый поход. Это было все время. Вообще до 16 века они все время все собирались обязательно в крестовый поход.
Уже вот-вот.
Да, вот сейчас мы ну, мы же все читали всякое разное. Мы сейчас пойдем в крестовый поход. Да. Но в конце концов, только Карл V, по-моему, догадался. Ну, он Тунис он ходил, он назвал, что это крестовый поход. От Папы Римского потребовал Божьего мира по всей Европе, чтобы в него французы не могли напрыгнуть. И удачненько Карфаген взял. Римский император опять взял Карфаген.
Молодец.
Ну, там в то время ни для кого не было сомнений. Он так и говорил, что не на Тунис, он идет на Карфаген.
Ну,
все это было специально обставлено.
Звучит гораздо лучше.
Для знающей публики. Это очередная пуническая война, четвертая, сейчас мы их опять накрячим. Мы накрячили, что характерно. Да, так вот, орден звезды, он был не такой. Это было скорее что-то вроде Наполеоновской гвардии, особенно старой гвардии. То есть, это были именно бойцы, именно в большом количестве, которые просто преданы королю и около него. Лучшие рыцари, что-то их там человек 500. Должно было быть. И, конечно, я не уверен, что собиралось столько, это очень много на самом деле. Но идея была такая, что полтысячи около короля, чтобы всегда были, чтобы никто не смог к нему даже близко подойти, если что, чтобы они все вместе в атаку ходили не в качестве офицеров, а в качестве элитного военного подразделения. Что вот прям можно было на участке фронта решить все проблемы, потому что 500 рыцарей самых лучших, в самом лучшем снаряжении, хорошо мотивированных, это страшная сила. Потому что вот на узком участке фронта 500 человек на конях на тяжелых.
Это сломают кого угодно.
Я даже боюсь себе представить, что это такое. Это удар на кулак невероятный совершенно. Повторюсь, не уверен, что их только собиралось хоть когда-нибудь. Идея была такая.
Угу.
Почему? Да просто потому, что Иоанн II очень хорошо помнил уроки, которые история преподала его папе, который оказался очень толковый политик, ну, наверное, не менее толковый, чем Эдуард III. По крайней мере, вот в этой «Игре престолов» они шли очень сильно ноздря в ноздрю. Угу. Как он умудрился подружиться с римским императором и разрушить фактически англо-имперский союз, который Францию брал в кольцо.
Угу.
Но нет, вот с Карлом, новым, с Карлом IV, это же был друг, они породнились напрямую, и вся история повернулась совершенно по-другому. Как он вообще расколол английские союзы, как он пытался нарушить отношения англичан с фламандцами. Ну, короче говоря, это был очень толковый политик.
Грамотно. В конце концов,
как он две кампании фактически выиграл у Эдуарда III, первые две кампании выиграли же французы, по факту,
угу,
чисто тактически, не вступая в сражение при этом.
Угу.
Но что с ним случилось при Креси, когда он полностью утратил легитимность перед своими боевыми вассалами, которые требовали защиты собственных владений от негодяя-англичанина. А он этого не давал им делать, потому что у него были в голове высшие государственные интересы. Но Иоанн II явно увидел, что высшие государственные интересы полностью лишают тебе легитимности в глазах воинского сословия,
угу,
потому что ты их не защищаешь.
Угу.
А ты обязан. Вы клятву, когда приносите амаш, это же не ты приносишь клятву верности, вот типа того, что мы сейчас перед тем, как поступать в армию или на госслужбу, даем клятву государству, а при этом государство нам ни в чем не клянется вообще. А тут нет. Тут, если ты приносишь клятву государству, государство в лице короля клянется тебе навстречу.
Потому что... Неплохо.
Потому что патриотизм – это любовь к родине, а любовь может быть только взаимной. Если любовь не взаимная, кому она нужна такая? Король тоже приносил клятву. И вот он у нее забивает. Что делают вассалы? Расстраиваются и принуждают короля к очень невыгодному сражению при Креси, которое он вдребезги продувает, как это было, мы рассказывали.
Ужасно, уже. Да.
Вот. Иоанн II хотел, чтобы такого не было никогда, и мы не имеем по этому поводу никаких документов, но исходя из всех его действий, он собрался быть королем-воином, который никогда не нарушит клятву, которую дает при амаже.
Угу.
То есть он защитит своих вассалов от чего угодно, и он сам за них пойдет воевать. Для чего? Ему нужны бойцы. Тут, конечно, ерунда получилась с этим орденом звезды. То есть идея была замечательная, но они дали одну важную клятву очень сильно. Ну, там первейшая клятва – никогда не отступать с поля боя. Никогда, что бы ни случилось. Ну и вот однажды их, вот как раз там была эта война за бретонское наследство, угу, их в полном составе заманили в засаду и почти всех перебили.
Ужас.
Они даже 500 человек-то не успели собрать, о чем я и говорю. То есть орден звезды физически был уничтожен и больше никогда не возродился.
Печально.
Это, потому что идея была хорошая, но очень дорогая. Одно дело 20 человек около себя держать. Вон там, топовых офицеров, которых ты просто рассылаешь в нужные места, как англичанин делал. А другое дело 500 лучших бойцов. Где ты их возьмешь? Тем более, что учитывая, что они воевать будут постоянно, их же будут убивать,
угу,
так тебе нужно откуда-то такого же еще одного брать, и там 21. Оказалось, не по карману содержать орден звезды.
Дорого, бля.
Очень дорого. Словом, и эта история не зашла. Зато при этом, что это важно, Иоанн Добрый заказал такому замечательному гуманисту XIV века Пьеру Берсюиру, перевод Тита Ливия. И это очень важно, потому что он начитался про римских полководцев,
угу,
и внес довольно серьезные изменения в дело подготовки войск к войне. Мы же помним это, мы, по-моему, то ли в первой, то ли второй нашей беседе обсуждали, когда говорили о том, как на смотры являлись рыцари, когда они там друг другу оруженосцев по 10 штук одалживали, чтобы им больше, угу, денег было, угу, как положено. Так вот, он эти смотры полностью отменил. Вообще. То есть, смотров больше нет. А есть что? Внезапные проверки. Без предупреждения в округ является королевский чиновник, говорит: сегодня вы предоставляете мне бойцов по списку, снаряжение и коней.
Жестоко, в общем-то.
И вот оказывается...
Может ведь ничего не быть.
Человек, который вчера приводил 10 человек, у него, оказывается, всего один. И так по всей округе. Ну, с одной стороны, тебе цифры больше не греют. Только что у тебя было 60 тысяч всадников со всей Франции.
Да.
То есть, цифры тебя больше не греют, но при этом ты точно, более-менее точно знаешь, сколько у тебя есть, на кого ты можешь рассчитывать. И, кстати говоря, что очень важно, они принялись арбалетчиков проверять. То есть нанимаются на службу, например, генуэзские арбалетчики или собственные арбалетчики. Вот теперь внезапная проверка, всех выстраивают, арбалеты предъявить, сделать 10 выстрелов. Чтобы он вообще работает у тебя? И работает ли он как заявлено? Потому что ты, конечно, говоришь, что две лошади натянут, только я могу. А оказывается, нет, не такой у тебя и хороший арбалет вовсе, платить тебе будут вот за тот арбалет, который ты предъявил.
Ага, да и сам ты говно.
Да и сам ты, в общем-то, говно. Да. Из-за этого расходы на войско очень сильно упали, внезапно.
Ловко.
Просто раз, и внезапно очень сильно упали расходы.
Подозреваю, он знал, что делал.
Да, это назывались ревю, осмотр, то есть, это мероприятие. Все, кстати, были в шоке с такого действия, потому что рыцари были прям в смысле, как это?
Вы что?
Вы что делаете? Да. Ну, конечно, тут у него два момента были, которые противостояли его замечательной реформе. Первое. Для того, чтобы вот это все делать, ну, на постоянной основе, так, чтобы это реально работало. Опять же, на постоянной основе нужна очень многочисленная чиновничья администрация. Чего в XIV веке не мог позволить себе вообще никто. То есть не было ни одного государя в Европе, кто бы мог позволить себе содержать такого размера администрацию. Ну, тем более, опять же, мы понимаем, что администрация – это очень хорошо. Но когда первый, третий, пятый раз приедет чиновник, все перепугаются, а на шестой раз они его коррумпируют.
Да.
И опять у вас будет 60 тысяч рыцарей. Понятно, что есть неподкупные люди, но ведь есть и подкупные вполне.
Их больше.
Да, и поэтому им нужно, за ними нужно постоянно следить, и им нужно постоянно хорошо платить, чтобы, по крайней мере, была хоть какая-то гарантия, что он взяток брать не будет или не будет брать в таком количестве. А чем платить? И вот это вопрос номер два. Потому что вот этот раскручивающийся маховик войны, который пожирал деньги в до того непредставимых масштабах. Повторюсь, до того в Европе не было такой войны, которая стоила столько. Ну и, конечно, тут экономический кризис, о котором мы говорили в прошлый раз, вместе с чумой. А так как Иоанн был страшный традиционалист, он сказал, что мы будем делать как раньше, потому что раньше во Франции было все очень хорошо, вот посмотрите на Филиппа II Августа. Он всех победил. Если делать так же, вы не поверите, мы тоже опять всех победим. А значит, платить мы будем всем, как при Филиппе Августе.
Мощная находка.
Да, то есть рыцарь-баннерет получал в месяц 30 су, рыцарь-башелье, или как по-английски bachelor, бакалавр, получал в два раза меньше 15, соответственно, оруженосец получал 7 су, 10 денье, ну, короче, 10,5 су он получал, и так далее, вплоть до там какого-нибудь пажа за 3 су. Вот он получал это в каком-нибудь 1337, и столько же точно он получал в 1355.
Там инфляции не было.
А вот инфляция была, внимание, 82% за это время. Потому что королю приходилось портить монету. Чтобы просто эта монета тупо была. Она вот тебе платят 30 су, а оно ничего не стоит. Заметьте, 30 су – это рыцарь-баннерет. Это очень знатный человек, который приводит с собой целое знамя. Может быть, 50, может быть, и 400 человек. Может, и 500. В редких случаях тысячи, и вот он получает такие деньги замечательные.
И что, это сподвигало их на службу?
На службу, конечно, сподвигал грабеж перспективный. Это самое главное. Во-первых, во-вторых, сподвигала угроза англичанин. Потому что они там воевали безо всяких скидок на то, что у тебя денег нету. И там уже был вопрос защиты собственной территории. Я не говорю жизни, это тоже важно. Собственной территории, потому что они сейчас все ограбят. Захватят и отнимут, они уж показали, что могут. И тебе уж придется решать чего-то. То есть ты, может быть, к англичанину перейдешь. Ну, для чего все и делалось. Или с французами останешься лапу сосать. Или как-то будешь что-то решать.
Выбирай.
Словом, у тебя появились масса возможностей, что не добавляло единства войска и королевства. Да, конечно, Филипп VI разодранное королевство соединил, и Иоанн его подхватил. В том числе очень непопулярными мерами, типа казни конетабля, которая, конечно, повергла всех в шок, потому что это было бессудное, вообще бессудное, ничем не обоснованная расправа, потому что королю не понравилось. То есть это очень нехорошо. С другой стороны, все поняли, что с королем шутить не стоит. Потому что если ему что-то не нравится, ну,
вот результат.
Посмотрите. Это причем был не Джоффри Браттон, Иоанн был взрослый мужик и очень суровый. В том смысле, что именно как бы вручную отделать сабельным отделыванием он мог кого угодно. Он был очень здоровый, подготовленный военный. Страшной свирепости, кстати говоря. Именно вот это, в смысле подраться, там mm-hmm. никаких сомнений не было. Иоанн II очень сильно мог. Кстати, последний бой он даст такой, что, в общем, будет понятно, что этот дяденька совсем непростой. Очень сильно непростой. И понятно, за что его боялись. То есть, ну, он был как Петр I, в смысле, скор на руку. Ага. Как даст в ухо, потом он пожалеет, так поздно.
Поздно уже,
да. Но при этом разворачивалась война. 20 сентября 1355 года начинаются активные военные действия из Гиени, куда прибыл Черный принц Эдуард Эдуардович, граф, герцог Вудсток, прошу прощения. Черный принц, это была инициатива, конечно, папы, он его туда послал. Ему нужно было что сделать? Самое главное, сковать часть армии династии Валуа на юге Франции. То есть ему нужно было выйти в Гасконь. Гасконь вся, она же, ну, в общем-то, она же проанглийская. Uh-huh. Больше, по большей части, не вся, конечно, по большей части она проанглийская, но там колеблющиеся люди очень сильно. Uh-huh. И есть люди, которые тянут к Валуа традиционно. Вот ему нужно было пройти через Гасконь и всю Гасконь полностью присоединить к себе. И дальше уже англо-гасконскими действиями сковать движение Валуа. Почему? Потому что рядом были. Я не помню, мы об этом говорили. Конечно, говорили. Рядом были владения графа Жана д'Арманьяка, которого специально поставили смотрящим над югом. Он сначала с Гиени из Гаскони брал налоги, несмотря на то, что английские владения. Но они же при этом принадлежат королевству Франции.
Да.
А значит, королевские налоги вы платить будете во Францию. Когда гиенцы орали Эдуарду III, что он делает? Ну, потому что мы же тебе вообще только что налоги заплатили. А еще он теперь тащит. Ну, Эдуард некоторое время был в растерянности, потом начал столетнюю войну. Да, это же не значит, что Жан д'Арманьяк не продолжал собирать налоги. Конечно, продолжал. Он специально для этого поставлен. То есть, условно говоря, по-нашему был генерал-губернатор юга, то есть в Аквитании, который просто контролировал этот не слишком спокойный и благонадежный регион. То есть гарантировал тылы французскому двору с юга. Это значит, что его в Гасконе просто ненавидели.
Кушать не могли.
Да. То есть, это кто? Арманьяк, ты его,
блин. Пёс, блин.
Убивать буду. И поэтому, конечно, у Черного принца была очень серьезная, давайте так скажем, фан-база в Гасконе. Просто ждали, когда же он что-нибудь сделает. Угу. Гасконцы – люди невероятной свирепости. Это баски.
Баски.
Да.
В массе Гасконь, своей.
Ага. Басконь.
Да.
Или же Васконь.
Набивший оскомину пример. Что приехавший Д'Артаньян, он горец, фактически из Дагестана, или я бы даже сказал, из Чечни, приехал поступать в парижский ОМОН.
Да.
И поступил.
И поступил. Удачно вышло. Так вот, папа, опираясь на коле, Эдуард III, собирался работать по северу, по Нормандии, там было где. Потому что Нормандия, конечно, частично, как мы уже говорили, тянула к Англии, но там все равно были огромные профранцузские владения.
Если не возражаешь,
и рядом.
В карту посмотрю.
Так
а то,
точно.
А то я теряюсь.
Так вот, чтобы папе Эдуарду III было легче работать, сын должен был атаковать Францию с юга. И он начинает в своем духе Гран-Шивош. Тот самый знаменитый. Но этот Гран-Шивош был несколько другого масштаба, чем это было до того. Потому что раньше они были просто Шивош.
Угу.
То есть прогулка. А вот теперь началась большая прогулка. Потому что Черный принц переходит Гарону. Дальше он выходит к Тулузе. Тулузу вообще-то обороняет новый конетабль Жак де Бурбон.
Угу.
И, собственно, Жан д'Арманьяк. Тулузу он обходит, сжигает предместье и углубляется со всем войском, просто не имея в виду ничего себе оставить, ну, то есть, себе забрать. Он просто идет сжечь и грабить самым беспощадным образом. Причем, если можно город взять быстро, город быстро берется. Его тут же грабят. Если город быстро взять нельзя, его просто... Он Тулуза мощная, очень мощная крепость. Они там даже это и не пытались. У них с собой нет никакой осадной техники. Очень легкий обоз, то есть там только лошади и телеги, все, больше ничего нету. И самое главное, что у них нет цели. То есть ясной, понятной стратегической цели, чтобы вот мы должны дойти до сюда. Тут, например, у нас будет генеральное сражение. Если мы его выигрываем, мы берем штурмом какой-нибудь там Кале, например, или Бордо, если мы говорим про юг. Ну, Бордо было английское, неважно. Что, короче говоря, цель, которую может парировать вражеское войско. То есть понятно, что они идут к Кале, если мы про север говорим. Нужно, чтобы Кале не смогли взять. Для этого нужно или их разбить в поле, или так укрепить Кале, чтобы они не смогли туда проникнуть. Никак. Но у этих нет цели. Вообще. Они идут, смотрят, вот тут вот сильное войско, они поворачивают в другую сторону, к чертовой матери, чтобы только не вступать в бой, и продолжают жечь и грабить.
Угу.
При том, что, ну, я не скажу половина, я, наверное, скажу две трети войска, это были гасконцы, только что вот так по щелчку набранные в Гасконии, которые были все очень небогатые, а из-за того, что были двойные налоги, то со стороны Англии, то со стороны Франции, они еще были обедневшие. Плюс, конечно, экономический кризис, который накрыл юг Франции очень сильно. Просто почему? Потому что они же винами торговали. У них масса дохода была именно с винной торговли. Соответственно, винная торговля приносила деньги в регион. Если ты сам даже вином не торговал, ты эти деньги так или иначе прокручивал в себе. Ну, кто не понимает. Если там, например, у нас есть какой-нибудь офигенный кутюрье, это не он деньги зарабатывает. Деньги зарабатывает рабочий, который на станке точит гайки и в страну приносит деньги. А потом у кого-то эти деньги появляются, кто может потратить их на модного кутюрье. Оно так работает. Точно так же оно работало и на юге Франции. Они очень сильно скудели. Причем давно уже. У них там 10 лет как минимум было сложно. Тем более, только что, мы же помним, были два чудовищно неурожайных года. А эти южные земледельческие районы от этого очень сильно страдали от неурожаев. То есть, если есть неурожай, они живут сельского хозяйства в основном. Но они пошли грабить. Они пошли грабить, они прошли графство этого Жана д'Арманьяка насквозь и вынесли просто все, что можно было вынести. То есть там описание штурма Кастельнодари. Город богатый, но слабый. Там на юге никогда уже давно не воевали. Это было непонятно, от кого эти стены содержать. Ну, там были стены. По сути дела, земляной вал с какими-то обломками каменными.
Все
там,
дорого,
12 века. А зачем они нужны? Если там никого нету, плохих, только хорошие. А они воны какие, оказывается. Там вот взламывали все, что можно было взломать, забирали все, там хорошие сукна делали, одевались в шикарную одежду, все эти гасконцы, только что были нищие, вернулись такие все.
Красавчики.
Это другое дело. То есть, если раньше, например, брали в плен знатных людей и требовали выкуп, тут стали брать в плен и требовать выкуп кварталами. То есть, зачем я тебе буду обыскивать твой квартал? Ну, это ж можно уже устать. Сейчас мы всех жителей выводим, ну, которые хоть как-то на людей похожи.
Ага.
А вот теперь вы все сами принесете бабла за квартал. Добра, бабла, король, там, коней. В общем, несите все.
Удобно.
Более того, они смогли взять нижний город Каркасона. Каркасон, кто не понимает, на юге Франции это чудовищно мощная крепость, которую вообще-то брать. Там можно было положить войско целиком в этом Каркасоне, но верхнего города.
Угу.
Который с двойным обводом стен, вот тот самый шедевр средневековой фортификации, который в полной сохранности жив до сих пор, благодаря стараниям Эжена Эммануэля Верели Дьюка в 19 веке, который великолепно отреставрировал. Но нижний-то город, он же больше, гораздо богаче, поэтому они его взяли и сожгли.
Чтобы не возиться с вашими стенами.
Да. Шли они 8 недель, но за 8 недель ущерб был нанесен такой, как будто там столетняя война шла все 100 лет. Это в юге Франции. В дело вмешались папские легаты. Потому что мы же помним, что папа француз, живет он в Авиньоне, и он должен установить Божий мир. Это главная задача папы, чтобы христиане не воевали друг с другом. Тут же примчались два папских легата.
Братва, не стреляйте друг в друга.
Тут же.
Евгений Каркасонский.
Да. Женёк Каркасонский тут же напел песню. Как раз это уже было к концу осени, в ноябре. Но Черный принц оказался, видимо, то ли папа его заинструктировал, то ли он сам уже был в курсе войска, охранения.
Угу.
В охраняемую территорию, в пункт времени дислокации, ходу нет никому. А, мы ж папские легаты. А что делать-то? Точно! Нужно сейчас пойдем к Начкару. он обратится в канцелярию, пропуска вам выпишем. И с пропусками пройдете. Ну, а знаете, без пропусков, ну, так получается. Ну, у нас же, видите, люди мы военные.
Дело серьезное.
Люди мы военные. Сейчас старший придет, там разберемся. Старший не шел трое суток. Ну, потому что дела у всех.
Да.
А потом войско снялось и ушло, оставив папских легатов. А я, собственно,
что это было?
Не понял. А как же тут утихомирить? Они все уже ушли.
Дальше грабить.
Да. По-моему, очень здорово. Вернулись, разграбили окрестности Каркасона еще раз, уже набело. Видимо, было что еще взять. Ну и дальше его стал собравшееся, наконец, французское войско с юга стало его преследовать. Войско было больше, чем у Черного принца, но из этого оно было очень медленным. Оно не могло его никак догнать. Черный принц пошел обратно к Гаронне, чтобы вернуться к себе домой. Его перехватили под Жимоном, но перехватил его не все французское войско, а только авангард, который смог быстро выдвинуться и догнать его. Но авангарда было меньше, чем людей у Черного принца. Он их разбил. То есть к Рождеству Черный принц писал из Бордо Эдуарду, что, в общем, юг мы подожгли так, что они теперь никогда не выступят за французского короля.
Неплохо.
И это, в общем, была правда. Почему? Потому что вот наш принц Уэльский, он так награбил, что они в Бордо стали чеканить собственную монету. Причем они чеканили золотые так называемые леопарды. Ну, понятно, это так называемый нобль. Королевский, с леопардовым гербом плантагенетовским. И серебряные гроши стали чеканить. То есть, прямо сейчас это нумизматы левое яичко отдают за такие деньги, которые тогда чеканил Черный принц. Недолго. Причем, где он чеканил эту монету? Со значением. Он чеканил ее на территории французского королевства с английским королевским гербом, таким образом поставив на Аквитанию клеймо. Это теперь наше. Мы тут деньги чеканим королевские.
Блин.
А в это время, между прочим, Эдуард III замечательно воспользовался тем, чем занимался его сын на юге. Он вышел из Кале, атаковал графство Артуа, дошел до Эздена, построился там с войском. Ну, конечно, туда пришел Иван II. Только он там уже никого не нашел. Потому что был просто демонстрационный выход. Они со своей стороны сделали все, что нужно. Вот это была стратегия англичан. Они захватили, заняли территорий столько, сколько они физически могут удержать. Ну, там чуть больше, чуть меньше. То есть захватывать силой всю Францию – это безумие. Просто не хватит народу вообще. Тем более, что, ладно, в Нормандии родственников много, в Гиене они давно в Гиене правят, в Гасконии ненавидят Валуа. А скушать не могут рядом Наварра. У Наварры мы в прошлый раз помнили, какие отношения были с Францией. Там, в общем, более-менее безопасно. Но дальше-то покажутся люди, которые не готовы подчиняться новому королю. Угу. Их придется в чувство силы приводить. И гарнизоны везде ставить. А как ты их поставишь? Поэтому не нужно ставить гарнизон. Нужно их постоянно грабить, чтобы они задумались, с кем им лучше быть.
Толково, да.
Чтобы как-то выйти из положения, Иоанн Добрый вынужден был собрать заново Генеральные Штаты. И заседание Генеральных Штатов было какое-то нечеловечески долгое. Просто нечеловечески долгое. При том, что это были не настоящие Генеральные Штаты, потому что это не были Генеральные Штаты Франции. Это были Генеральные Штаты Лангдеоля, то есть севера Франции. Лангедок вообще делегатов туда не присылал, как я сказал. Они собирали отдельно Генеральные Штаты, сословия к королю больше не ходили с юга.
Угу.
Это были в том числе прямой результат действий Черного принца. Главное требование было, чтобы Иоанн Добрый ввел твердую монету, потому что вот все, что вот это происходит, терпеть больше было невозможно, потому что непонятно, как торговать. С одной стороны, мы помним, что из-за чумы чудовищно выросли зарплаты у сотрудников, цены скакнули, а при этом монета полетела вниз. Что происходит на рынке, никто не понимает. Сейчас это неприятно, заметьте, в наше время.
Угу.
Но мы сейчас просто знаем, как это парировать и из-за чего это происходит. Тогда в средние века никто ничего не понимал. Потому что у них не было элементарной теории вообще рыночной экономики. Как это в принципе работает? Все же привыкли, что есть цех, который крышует данную территорию и шьет всем башмаки. Все. Они шьют 1000 башмаков в год, 1000 башмаков покупают по тем же ценам, какие были в начале 13 века. Ну, примерно.
Угу.
Ты, наверное, уже пятое поколение живешь с одними и теми же ценами. То же самое у тебя будет с булкой, луком, вином, мечами, лошадьми, коровами, что угодно.
И вдруг.
И вдруг у вас непонятно, у вас каждый день дешевеет монета, цены при этом скачут вверх, и что делать? Все вот положительно не понимали, поэтому пришлось собирать людей и просто с ними советоваться. Хотя, заметьте, это начало так называемой демократии во Франции, когда король просто не может не советоваться.
И он действительно собирал людей или только важных людей?
Нет, сословие.
Да-да-да.
Представители сословий приезжали, то есть выборные депутаты, выбирали депутатов от депутатов, и люди, которые в самом деле в уровне, они могли говорить с королем.
Угу.
А, причем сословие – это все сословия, в том числе крестьяне. То есть крестьянское представительство тоже было. Оно было небольшое.
И тоже кого-то
весьма,
прислали, да?
Конечно. Ну, понятно, там, значит, тебе собирается условно 50 тысяч крестьян, которые вместе, вообще-то, если сложатся там по одному су, ой-ой-ой, это деньги очень большие.
Угу.
И вот у вас один крестьянин решает за всех, типа, кого эти 50 тысяч давать, а может, не давать.
Давайте дружить.
Давайте дружить, да. Понятно, что, естественно, это был не крестьянин. Естественно, угу. Это мог бы быть и теоретический крестьянин тоже,
угу.
Но, скорее всего, это был какой-то местный помещик, который грамотный, знает, и его туда запускали. От горожан председательствовал глава парижской купеческой общины некто Этьен Марсель. Фамилия, надеюсь, очень известная. Нет. Он потом в Жакерии ярко выступит. Кстати говоря, непосредственно вот из-за этих событий, которые прямо сейчас разворачиваются. Ассамблея началась 2 декабря 1355 года на острове Сите. Была идея создать твердую монету, и ее создали, новую твердую монету, называлась Бланк Ошатель, то есть бланк с замком, они были клеймены геральдическим замком, это значит, что это будет точно 4,7 серебра в монете, оговоренной пробы. Ну, как говорят сейчас нумизматы, которые их видели, трогали руками и проверяли, 333 пробы.
Неплохо.
Не, ну, самое главное, что это гарантированно.
Да.
Это вот оно и есть. И вроде бы они добились своего. Монета стала чеканиться, потому что Генеральные Штаты одобрили сбор очередного налога. Монета стала чеканиться, но начав чеканить новую монету, они же никуда не дели старую. И вдруг у вас одновременно есть две монетные системы, при том, что твердая монета сразу взлетела в цене относительно окружающих денег в 8 раз.
Охренеть.
То есть они сделали еще хуже таким образом.
Да, да.
То есть нужно было вообще все изымать и выпускать новые деньги. Ну как говорить, что это больше не работает. Кстати говоря, в Золотой Орде,
ага.
Вот прямо в то же самое время,
да.
С медной монеты так поступали регулярно. Просто выходил муэдзин и орал, что с сегодняшнего дня ваши медные деньги никто вообще принимать не будет. И
вываливайте сюда.
Просто куда угодно вываливайте. Просто вот сейчас я в Астрахани недавно был, там прямо есть несколько кладов.
Угу.
Где видно, что просто на улице берут и так это медные монеты вот так вот выкидывают, там такие холмики этих медных монет, это как раз вот следы того, что они просто изымали целиком монету из обращения, чтобы не получалось вот того, что получилось сейчас. И новый хан чеканил новую хорошую монету.
Слушай, а такой побочный вопрос, вот ты говоришь, что проба золота такая-то, а
как они брали?
Нет.
Пробу.
А, ну, наверняка же были массово мошенники, которые, например, расплавить это золото, насыпать туда меди.
Конечно.
Как они чистоту монеты
конечно,
определяли?
Конечно, были. А очень просто. Чистота монеты определяется. Не,
это,
зачем?
Это фальшивое.
Ну, это опытный человек так делал, конечно. А там у тебя. Это еще знаешь, со времен шумеро-аккадской цивилизации у нас на Западе и их арабской цивилизации в Индии. Камень. Чаще всего, да, камень. И на камне пробирные черты проделаны. Просто очень тонко пролито серебро или золото нужной пробы. Ты берешь монету и рядом с пробирной полосой проводишь свою полосу. они сразу понятно. Это та проба или не та.
Хера себе.
Это там 2000 лет до нашей эры придумали. И, кстати говоря, эти пробирные пластины используются до сих пор.
Да. И, для того, чтобы... и пробирная палата, она, видимо, оттуда же, да?
Да.
Смотри, что ты.
Да. Попытались французы перейти к новому прямому налогу, который оборотный капитал облагает налогом. Но, как мы говорим, что из-за того, что монета старая, старую монету не обнулили, финансовая система просто пришла в чудовищно разбалансированное состояние. И реакция была почти мгновенная. Короля резко перестали любить.
Еще бы.
Во-первых, он некоторым образом злой, хотя и добрый, но как-то ведет себя очень буйно. И прямо сразу начались заговоры. И чудовищная подковерная возня. Одним из пионеров подковерной возни был епископ города Лан Робер Лекок. Он по образованию, по первому, адвокат, то есть разбирался, то есть выдающийся легист. И он хотел просто всего лишь стать канцлером Франции. Такая у него была скромная
мечта.
Мечта маленькая такая, ну почему бы нет. Он тем более только что сменил, как получается, уже лет к 55-му году 10, нет, 9 лет назад он сменил Пьера де ля Форе в парламенте, то есть его предшественника. А это же было не просто так. Это был епископ Руана. Это один из главных вообще церковных бенефициев во Франции. И вот он умудрился его подсидеть. А Лан, что такое Лан? Это мелочь. И он оказался на его месте в парламенте, представляя церковь.
Ловко.
Ну, дальше нужно было идти чуть дальше, стать канцлером. Он стал одному, он, в силу того, что он тоже с севера, он еще Иоанну, еще Нормандскому, пока он был герцогом Нормандии, сильно присел на уши и стал его советником. То есть он прямо заранее полез по лестнице. Да, он там, конечно, участвовал в переговорах с англичанами, человек был незаменимый. И вот теперь он начинает интриговать против Иоанна Доброго. Причем интриговать очень тонко. Так как все отлично помнили, как только что нормандские бароны изменили королю, и что потом король предпринял в ответ, то, как всякий мерзавец, Робер Лекок сразу все примерил на себя. Вот тут же. Для начала нужно было стать канцлером Нормандии, которым какое-то время был, собственно говоря, Пьер де ля Форе. До того, как он стал канцлером Франции, пока его, наконец, не подсидел в парламенте Робер Лекок. Тут было все хорошо, пока был старый король, который внезапно умер, Филипп VI. И как-то сам собой произошел транзит власти. То есть можно было сразу забраться чуть выше, чем ты был, воспользовавшись сменой сюзерена. Но Иван был здоровый, молодой человек. Умирать ему было вообще не с чего. Отравить его как-то не догадывались или не могли. Он, в общем, проверял, видимо, еду, точно зная своих родственников и окружение. То есть, а убить, ну, пойди попробую такого убей. Он еще неизвестно, кто кого убьет. Поэтому нужно было обратить в обратную сторону очень удачную династическую пропаганду Вуа, которая как раз рассказывала, что негоже релем прясти, вот это весь отчаянный патриотизм, что нет англичанам, конечно, нет. Это естественно. Просто нужен был новый король. И мы, опять же, до конца точно не уверены, но, судя по всему, во Франции именно Робер Лекок был одним из проводников вот этой самой пропаганды, что у Вуа очень непрочный трон. Потому что у них девочки не могут ничего наследовать. И сделайте что-нибудь ужасное. Это, во-первых, а во-вторых, рядом был еще один важный человек, который очень сильно воздействовал на французскую, в том числе внутреннюю политику. Это Карл IV, герцог Люксембургский, король Германии, король Чехии, император Священной Римской империи, с которым только что очень ловко подружился папа Иоанна Филипп. Он должен был принять вот-вот официально императорскую корону в Риме. Да, он ее принял, но мы же помним, что у него была сестра Бона Люксембургская, которая была матерью дофина Карла, то есть супругой Иоанна. Она недавно померла в 1349 году. Королевой Франции стать она не успела. А, кстати, Карл одновременно, ну, Карл IV, он вроде бы только что доверил дочке все. Ну, так получилось. Очень неудачно, что она померла в юном возрасте фактически. Но он же был одновременно пэром Франции, императора Священной Римской империи, потому что он владел серьезными территориями на, территории, на земле французского королевства. И вот идея была простая. Нужно было вывести идея Робера Лекока. Нужно было вывести дофина из Франции, доставить его в Германию под руководством, под опеку Карла, то есть дяди. Он же ему дядя получается, правильно? То есть брат жены, брат матери, понятно, для дофина. То есть да, должны быть два Карла, Карл французский и Карл люксембургский вместе. А для чего? Так для того, чтобы настроить его против короля. Ведь совсем недавно Иоанна Доброго, пока он был герцогом нормандским, настроили церковники против его папы Филиппа.
Тонкая
так же работа. Все удачно получилось. Там была одна проблема. Этот находился в Нормандии и взрослый, совсем взрослый. И папа во Франции, это очень рядом. А если отвезти его в Германию, там папа не достанет. И он маленький. Можно ему присесть на уши как следует. Что папа не угоден совершенно. А если что, войско даст император Священной Римской империи. А у него войско такое.
Вам не снилось,
да? Ну, короче говоря, он еще не участвовал по-настоящему в войне. Вот такой большой. Он может собрать только со своего домена серьезнейшее войско. А там парни, что надо, парни. Они, если что, воевать умеют. Немцы все об этом знали хорошо. Для чего он договорился с королем Наварским? Для того, чтобы тот предоставил рекомендации и эскорт до Германии. То есть он уже, вот прямо смотрите, уже прямо штык лопаты засунул под задницу короля. То есть епископ Ланский, кто это? Этого Лана на карте не видно. И вот он решает судьбу, манипулирует королем Франции и королем Германии одновременно. Вот это я понимаю, такое могло быть во время Столетней войны, когда все привычные устои сдвинулись.
Угу.
И вот он, такая сволочь, выползла наружу. Да, конечно, он расчет был тончайший. Он отлично знал, что Иоанн и Карл IV друг друга не сильно-то любят. Папа Филипп VI, папа Иоанна II, вот он был гарантией личной симпатии между двумя престолами, германским и французским. Филиппа VI нет. А брак Иоанна Доброго и Бонны Люксембургской, да, у них были дети, но он был очень несчастливым. Почему? А вот как раз мы вспомним про слухи о гомосексуальных наклонностях Иоанна II. Как говорят, он был более предан друзьям в Нормандии, чем своей жене. А у жены вроде как появился тоже друг в виде графа Де.
Это кто?
А это которого в прошлый раз убили наварцы. Это конетабль Франции после Рауля де Бриена, погибшего от руки фактически Иоанна II. И королева, очень мало побывшая женой короля и королевы Франции, фактически она не успела, получается, в 349 году умерла, она королева Франции не успела стать даже. Она успела начать интриговать против своего мужа и, конечно, сообщать всякое своему папе. И, конечно, Карл IV, как человек традиционной культуры, очень пуританской, вообще не понял этого хода Иоанна Доброго, как какие у тебя друзья, ты о чем? Нет, вы что, серьезно, что ли? И я за это отдал свою дочку. В общем, у него настрой был очень гневный. И где-то с 1355 года Карл IV, ну, благо дочка-то все, ее больше нету, он начал просто откровенно искать, как бы порвать союз с французами, потому что Иоанн ему не сильно нравился. А для этого были все мечты открыты, потому что было владение Камбре, был Верден, на который претендовал император Священной Римской империи, и, конечно, самое главное – яблоко раздора, которое еще и в 15-м, и в 16 веке будет яблоком раздора – это Бургундия и Дофине. В первую очередь Бургундия, на которую, опять же, в силу того, что огромной частью бургундских земель владел император, или он, или через своих вассалов. Он на них претендовал в том числе, и поэтому поссорить французов с немцами, господи, ты их просто оставь их наедине, они сами отличненько поссорятся. Ну и они в итоге поссорились. Карл IV объявляет меморандум королю Франции. Да, извините, я начал орать. Я когда начинаю орать, меня начинает нанести. Конечно, Бонна Люксембургская – это не дочка Карла, это сестра Карла IV. Дочка Иоанна Слепого, разумеется. Поняли, да? Не дочка, сестра. Сестра. Да, так вот. Меморандум со стороны германского императора последовал. Там сразу все было разогрето как надо, потому что неправильный папа во Франции. А короноваться можно только в Риме. И никак по-другому. Все горшки разбились немедленно. А француз, то есть Иоанн Добрый, пошел на конфронтацию с удовольствием. Потому что, повторюсь, это был человек бешеный слегка. Это во-первых, а во-вторых, он только что заключил мир с Карлом Злым, с Наварским. Это мы в прошлый раз про это подробно рассказывали. Я не буду специально останавливаться, если что, пересмотрите. Да, это немножко сложно, в том смысле, что эти хитросплетения чудовищные совершенно. Причем, заметьте, я их очень упрощенно подаю в виде модели. Иначе мы с вами не закончим никогда. Так вот, у него появились свободные руки, что называется. И Робер Лекок в это время идет на эскалацию заговора. Так как Карл Злой теперь был въезд во Францию, ну его ж простили за все. То есть ему простили убийство бывшего конетабля, всем дали помилование, все было нормально. Он мог приезжать свободно во Францию, причем куда угодно, чем он занялся, как мы помним. И тут же Робер Лекок запускает заговор. Король Навары должен был сопровождать лично дофина в Германию. Плюс еще человек 15 знатнейших рыцарей, кстати говоря, и Робер д'Артуа. А, извините, Гийом Намюрский, это племянник Робера д'Артуа. Это Жан д'Аркур, племянник того самого изменника Жефруа д'Аркура, который прямо сейчас прорастает в Нормандии и служит англичанам. И там еще то ли 15, то ли 16 человек. Уже старт был назначен на 7 декабря, и более того, уже были подорожные грамоты заготовлены, чтобы вся экспедиция свободно доехала и быстро до Германии, чтобы их не успели перехватить. И тут-то Робер Лекок немножко не угадал, потому что наиболее нелюбящие короля люди стали говорить об аресте Иоанна. То есть о натуральном дворцовом перевороте. А вот этого уже испугался сам дофин. И он просто никуда не поехал. Его вот этого там свита там в 15-16 знатных рыцарей со всеми слугами, пажами, оруженосцами уже ждали с конями. Но дофин, это должна была быть встреча в Сен-Клу, и дофин просто не приехал. Он испугался. И вот тут-то вот чуть-чуть передавил Робер Лекок. Чуть-чуть. Слишком лихо взялся. Или слишком много людей привлек, которые по-настоящему не любили Валуа, которые говорят, а что там это вот долго слишком? Пока еще они с Германии приедут. Ну когда это еще? Где вы это видели, эту Германию? Да. Сейчас мы просто его арестуем и все. Но вот тут, конечно, момент. Иоанн Добрый не знал, чем занимается Робер Лекок и что именно он этим занимается. Он думал, что это до сих пор его верный советник. Он же находился около короля все время. Вот все время он находился около короля. Ну, а дальше что? Ну хорошо, дофин обосрался и не поехал в Германию. Ну, значит, осталось ровно одна – настроить его против отца. И на противоречиях самому выехать. Ну, для чего нужно было. Ну, ладно, нехорошо, ты не едешь в Германию, такие же в Руан. В собственную нормандскую столицу. Ведь ты же герцог нормандский до сих пор. То есть отец отдал тебе Нормандию, когда сам сел на Парижский престол. Поэтому он уезжает в Руан. И там как-то так получилось, что его сопровождает всего лишь граф Девре, и его сопровождает король Наварский, у которого огромное владение в Нормандии. Это же нормально совершенно. Это просто владетели, которые обязаны вообще-то там службой. Поэтому то, что они туда поехали, вот в этом ничего необычного. Ну и там вот этот пышный двор, там все было замечательно. Но вот тут, конечно, Иоанн Добрый немножко занервничал. Почему? Потому что он же помнил, что с Нормандией, графом Дейврё и всеми остальными, с той самой историей с королем Наварским, у него были большие проблемы. Он занервничал. Почему они там все? Что они там делают?
Занервничаешь тут.
Конечно, потому что вот есть, пожалуйста, король Наварский одновременно, он же Наварский, он же граф огромной части Нормандии. И вот они все со свитами уезжают в Руан и там сидят. Почему? Ну, однако, пока Иоанну нужно было заниматься немцами. И он отвергает имперский меморандум. Ну, это было 6 января 1356 года. До кампании, которая закончится битвой при Пуатье, остается всего ничего времени. Я почему так подробно останавливаюсь на этих хитросплетениях политики? Они вообще не относятся к военным действиям непосредственно. Угу. Но они сыграют такую роль в военных действиях. Они просто чудовищно ослабят французского короля. Чудовищно ослабят. Март. Конец марта. Это где-то было 20, если не ошибаюсь, 20 числа марта. В это время Жан де Артуа. Опять же, извините, я неоднократно уже заявлял эту фамилию. Возможно, кто-то не помнит. С прошлой серии. Посмотрите. Новый граф де Э. Он предупреждает короля Иоанна Доброго о том, что в Нормандии его сын и всякая сволочь сидят и уже давно замышляют против него заговор. Вот, кстати говоря, они собирались в Германию сбежать все. А вы знаете, зачем, дорогой король? Почему это сделал такой отвратный стук последовал со стороны Жана д'Артуа? Так потому что после смерти Рауля де Бриена графство ДЭ отдали ему, Жану д'Артуа. Это была небольшая благодарность. Да, ну и, конечно, Робер Лекок чудовищно взбесил часть парижского двора. Но он взлетел невероятно высоко. Угу. Он прямо сидит около уха короля, одновременно около уха наследника. И как-то он перестал нравиться очень большой части, знаете, во Франции.
Угу.
Просто против него, ну как? Ну просто против него начали плести интриги, распространять слухи, что на самом деле Бонна Люксембургская не умерла, а была убита. То есть ее отравили кто-то. Понятно, кто.
Известно, кто.
Робер Лекок. Ну, да, понятно, да. Что не сам, он подговорил короля, чтобы она его убила. Для того, чтобы поссорить уже Робера Лекока с императором, который нервничал из-за сестры, конечно же. Занервничаешь тут. Словом, при этом. А, да, важно еще. Жан д'Артуа. Он очень сильно боялся, что заговор удастся. Угу. Самое главное, он очень сильно боялся, что заговор удастся, и его нормандские владения, графство ДЭ, просто отнимут. Кто? Карл Наварский, он же граф Девре. И, конечно, герцог нормандский, он же дофин. Просто они порвут его, это графство, а его самого это отправят куда-нибудь. Хорошо, если не на тот свет. Запросто. А кому отдадут герцогство? Так а наследники Рауль де Бриена-то, как казенного конетабля, живы-здоровы? Это законные наследники, и он владеет графством Д. Только потому, что жив-здоров король. И, конечно, когда он узнал про заговор, он тут же настучал. И немедленно в Руан приезжает кто? Жофруа де Аркур, который наконец возвращается из английских владений во французские владения, понимая, что там сердце заговора, и наконец-то можно наказать паразитов Валуа. И, кстати говоря, негодяя Иоанна, который сидит в Нормандии, где вообще-то в том числе и его владения тоже. Приехал вместе с сыном. Приехал он прекрасно. Он просто приехал в... Приехал он в Нормандию, и тут же выяснилось, что он не будет союзником герцога нормандского. Он не будет играть вместе с герцогом нормандским против его отца, а будет играть сам. Он явился герцогу нормандскому без предупреждения, и 11 января, когда все должны были приносить омаж будущему королю Франции Карлу V, сейчас герцогу Нормандии, Карлу Валуа, он 11 января появляется и притаскивает документ 1315 года, который называется «Великая хартия вольности Нормандии». Где...
О, замес, блин.
Где король Филипп Красивый даровал вольности лордам Нормандии. И говорит, что если ты сейчас публично, дорогой герцог, подтверждаешь все наши вольности, я приношу тебе омаж немедленно.
А если нет?
А если нет, то нет. Тогда дофин, очень сильно удивившийся такому повороту событий. Да, напомню, дофин 1338 года. То есть он молодой, но не мальчик уже. Он уже мог предпринимать собственные шаги в политике. Финн удивился, и так как он очень долго провел с Робером Лекоком, который был юрист, напомню, он попросил документ почитать.
Позвольте.
А Жофруа де Аркур сообщил, что он сейчас этот документ заберет и уничтожит. Поэтому никому я его читать не дам, только в моих руках. Вслепую подтверждай права, подтвержденные в документе, или пошел нахер, мы тебя знать не знаем.
Непросто, непросто.
Ну, а так как, конечно, Дофин на подпись документа, которого он не читал, не согласился, ну, Жофруа де Аркур послал его нахер и со всеми своими подчиненными уехал. Ну, конечно, это было только яркое выступление. Пользы оно никому не принесло. Ни Аркуру, ни, естественно, Карлу Нормандскому. Но а вот кому принесло это выгоду? Скорее всего, в основном Карлу Злому. Потому что, с одной стороны, бароны герцогства подчиняются вроде как герцогу, но не без задней мысли. Это было всем абсолютно продемонстрировано. С другой стороны, только что собирались генеральные штаты. И было понятно, что Валуа не шибко популярна, потому что даже король вынужден советоваться с генеральными штатами. И ничего без них не может сделать. А значит, земельные штаты Нормандии точно так же могут нагибать своего герцога. Это важно. А значит, герцог ничего не сможет сделать без сильнейшего нормандского вассала на оставшейся верной Франции части Нормандии. Так без графа де Эвре, короля Наварского. Это был единственный человек, который мог обеспечить дофину какие-то преференции. И, конечно, он вынужден был к нему апеллировать. Это его единственный настоящий союзник. И вот это уже не прошло мимо Иоанна Доброго. Это самое главное. Потому что Иоанн Добрый сообразил, что только что его едва не шваркнули по-настоящему. Была чудовищная опасность, если бы сын, заметьте, он молодой, его можно это, уши его промыть. Но при этом он не ребенок, он может сам возглавлять войска. И у него есть серьезнейшие войска. Вообще-то это один из мощнейших пэров Франции. Он сейчас в Германии окажется и вместе с германским императором создаст такую коалицию, что все угрозы, которые представляет Эдуард III, покажут детским лепетом вообще-то. То есть Иоанну очень мало хорошего чего светило в случае успеха такого заговора. И сейчас они сидят в Руане. Ну и тогда король послушал и услышал, что у Жана де Артуа, племянника Жофруа де Артуа, родился сын, и скоро будут крестины. И вообще-то он должен приехать в гости. Ну, потому что он же король, как пропустить крестины такого замечательного младенца?
Малыша.
Да, 5 апреля 1356 года герцог Нормандский принимает друзей. Вот, значит, за столом сидит весь бомонд, лучшие люди. Тут же три брата де Аркура. Тут же, естественно, Карл Наварский, он же граф де Вре. Здесь же мэр Руана, там Жан де Бивиль. То есть, это вот сок северно-французского рыцарства и аристократии. А, да, Жофруа де Аркура. А вот Жофруа де Аркура там не было. Жан де Аркур был, а Жофруа де Аркура, старого мятежного барона, там не было. Этот что-то почувствовал. И он-то, старый, опытный, следил за дорогами. То есть, не он сам, конечно, его люди. И вот его люди скачут к барону и говорят, что король едет на крестины. Только как-то странно.
Что именно?
А с ним до хрена военных, и все по-боевому одеты. Что бы это значило? И он немедленно племяннику пишет: вали из Руана. Вали из Руана. Просто
опрометью, блин.
Только вот просто, чтобы пыль столбом стояла. И отправляет гонца, который там загоняет несколько коней, и он успевает в Руан до прибытия короля. Он заходит в замок и... Жан де Аркур. И вот он, Жан де Аркур, читает письмо. Видимо, меняется в лице. И велит седлать срочно коней, а за столом сидят люди, которые просто ничего не понимают. В смысле, куда коней? Зачем? Его, собственно, рыцарь Роберт Делорис окликнул, что монсеньор, мы же только тут, вот как же мы без вас? И Жан д'Аркур вдруг снимает походный плащ, отсылает этого пажа, оруженосца, который привел его письмо, и садится обратно за стол. Вот что у него в голове было при этом, я затрудняюсь сказать, честное слово. Какая-то рыцарская гордость, что он ничего не боится. Что он хотел этим продемонстрировать, трудно сказать. Потому что вдруг в город заезжает король и через задний ход заходит в замок, заходит в пиршественную залу, и все видят, что король в шлеме, он только забрало поднял,
да.
При мече, придем его жандармы, тоже все в доспехах, а эти-то голенькие сидят.
Да, ну что, суки.
Да, и... Ну, да, причем, надо заметить, эти парни не ожидали ничего плохого, они не знали, что король едет.
Да.
В этом отношении Иоанн сработал очень быстро и оперативно. То есть никто не запер город, никто не выставил охранение, никто не предупредил, что нельзя пускать короля, он опаснее всех сейчас здесь.
Да.
Его ни на границе никто не
замес.
Это же была не военная акция, он не с войском поехал.
Да, да, да.
Их там было, ну хорошо, ну 50 человек. Ну понятно, что если бы их серьезно собрали задержать, они бы даже границу не перешли. Уж какой там Руан, вы чего? Тут же возник вопрос, монсеньор, ну, собственно, сын спросил, монсеньор, а что вы здесь делаете? Это нам все Жан Фруассар пересказывает.
Угу.
А король вытащил у своего сержанта шестопер, проломил пиршественный стол и сказал, что кто хочет жить, сидите на месте. Или мы сейчас всех будем просто убивать.
О, сюжет, слушай, вообще.
Тут же появляется его младший сын, младший сын Иоанна Людовик Анжуйский, его брат Филипп Орлеанский. Кстати говоря, будущий регент Франции в детские годы Карла VI, ну, это сильно, сильно позже. Кузены Артуа все появляются, Жан и Карл, обиженные Аркурами Жан де Танкарвиль, мы о нем тоже рассказывали. Ну и первым делом король подходит к Карлу Наварскому, орёт, что ты недостоин сидеть рядом с наследником короны, и начинает его избивать.
Руками.
Да, не латными перчатками. Это не руками, это гораздо хуже. В общем, на него пытается броситься оруженосец Карла Наварского, который в это время мясо резал ножом.
Угу.
Ну, там, как в фильме «Храброе сердце». Бэм, бля! Ну, потому что король был очень матерый. Он бы этих двоих бы заломал бы один безо всяких вопросов. Даже без доспехов. Карл Наварский орёт, что вообще-то сейчас мир, что у нас у всех охранные грамоты тобой, козлом, подписанные. У нас полное помилование за все, и что ты вообще делаешь? Вот, Волонский договор. Тут же кричит Карл V, нормандский сын, собственно говоря, Ивана Доброго, что отец, вы меня позорите, эти люди мои гости, они находятся под священным правом гостеприимства. Но ничего не помогает, потому что...
А все гости уже подумали, что они сговорились, папа с сыном.
Да. Это, я думаю, что они не успели ни о чем подумать, потому что там же толпа людей в доспехах с мечами наголо. Которые они вообще-то могут наброситься, честно. Потому что ведь никто же не знает, что им приказал конкретно бешеный король. Который вот он, собственно говоря. Полицейская операция хорошая. Накрыли всех в одном месте.
А, кстати, вопрос.
А тут же выскакивает как раз Жан де Аркур, которого только что это предупреждали уехать, и он бы успел. Тут-то король вспоминает, что у него есть шестопер. Говорит, он так его хватил по спине, что у того дублет лопнул от воротника до задницы.
Неплохо. А позвоночник цел остался?
По ребрам дал. Не по хребту. То есть, если бы хотел убить, он по голове просто его стукнул без затей. Нет, убить он его прямо тут же не хотел. А что ты говоришь?
В «Игре престолов» там тоже был Мэтт Кинг, да?
Безумный король.
Почему да, безумный? Не знаю. Бешеный.
Бешеный немножко.
Мэтт Дог, он это. Это как безумный Макс. Да. Он не безумный, он бешеный. Бешеный. Так-так.
Бешеный. А, ну и дальше три телеги с этими вязнями нормандскими отъезжают на поле на севере города, и их всех казнят. Кроме Карла Наварского, если не ошибаюсь. Да. Потому что король говорит, я королевский, я король, я имею право высшего суда, мне не нужен никакой суд.
Угу.
В крайнем случае я могу всех казнить.
Вот это поворот, блин.
Он говорил, избавьте меня от предателей, деливрех, избавьте. Ну и вот там прям пожалуйста, перед графом Д'Аркуром поставили пень, не чисто как недостарку, ему просто голову тут же и отделили, чтобы он не успел.
Следующий.
Да, причем у короля не было с собой королевского палача. Самому убивать безоружного человека вообще категорически нельзя. Поэтому тут же, поглядев по сторонам, сказать, слушай, где ближайшая тюрьма? Уголовники есть, ну, мокрушники.
Види.
Приведите первого, которого вы увидите. Но он уже казнить не умеет. Несчастного Аркуру то ли 6, то ли 7 раз мечом рубил, пока голову отрубил.
Надо было мясницкий топор, конечно.
Но это топором нельзя, ты что? Какой топор?
Благородство.
Тут же какой топор? Только мечом таких людей казнить можно. Он же не сделал ничего такого, чтобы его, например, там, топором или вешать. Это же ты что? Это же человек все-таки уважаемый. Нельзя унижаться таким образом. Это же ты не его унижаешь, себя унижаешь. А, да, что важно, им никому не дали исповедаться. Кроме оруженосца Колена Дублеля. Он поднял руку на короля, за это повинен смерти, но не как изменник, а как верный долгу вассал. Поэтому вот...
Ох, замут.
Вот ему дали священника. Исповедуйся.
Исповедуйся. Ох, замут, ёлы-палы. Ой, не просто жили люди.
Ну, вот это привело к совершенно обратным результатам. То есть, казалось бы, ты всех... накорячил.
Все вопросы решил, да.
Сын обосрался так, что аж кушать не может.
Трудно представить.
Всем, да. Всем все объяснил. Вообще всем все объяснил. Но нормандские бароны отзывают в одностороннем порядке омаж от Иоанна Доброго. То есть Нормандия переходит к Англии. Не де-факто, а просто де-юре. Потому что север Франции говорит, что а мы больше не с вами.
Вот с такими.
Да, мы больше не с вами. И у них тут же есть кто? Вождь. У всех недовольных, так Жофруа де Аркур. Это же мастер противостояния Валуа, про которого все знают, что если что, он всех как надо отрекомендует Эдуарду Третьему.
Угу.
Вот самым лучшим образом. Все будут рекомендованы. И почему так происходит? А по одной простой причине. Что, например, у них есть сюзерен. Только что убитый без суда и следствия. Опять, кстати, если с Раулем де Бриеном это еще как-то прокатило. Ну, он же в самом деле был в плену, и в самом деле он свой замок-то отдал англичанам. Это нехорошо. То есть в этом, конечно, нет доказанного состава преступления, то есть его нужно было судить. Ну ладно, там, по крайней мере, понятно, что произошло. Рауля де Бриена убили у всех на глазах. А теперь казнили Жана де Аркура. Заточили. Карла Наварского. Там вообще три телеги людей перерубили, а это все знатные господа, у которых есть вообще-то свои вассалы. Эти вассалы не приносили прямого омажа королю Франции. Они, его вассалы, через своих сюзеренов.
Ситуация сложная.
И таким образом они не изменяют королю Франции, они просто отзывают омажи всего лишь. Они же феодалы, они в своем праве, они омаж могут принести кому угодно. Собственного сюзерена нет. Из-за кого? Из-за вас, уважаемый самодержец, вы их убили. А мы передаем, пожалуйста, мы передаем наш омаж Эдуарду Третьему.
Я хозяин своему слову.
Да?
Нет, так а... Хочу дам, хочу назад заберу.
Не, ну так а что, собственно, он же не сделал ничего такого, я имею в виду Жан де Аркур, чтобы его просто убить. Но он изменник, заговорщик, да что вы говорите, а где доказательства? Может, суд какой-то был? Это же знатный вельможа. Его может судить только пэры Франции его могут судить, а не просто так. Вот пэры Франции
собираются. А король не считается?
Один не имеет права. Ну, потому что же и любой дурак будет просто да. Потому, что у него какие-то эти самые шарики за ролики, всех будут убивать, что ли?
Иначе вы всех так перемочите тут.
Это да. Зачем такое терпеть? Специально для этого есть пэры, которые судят судом пэры Франции. Если серьезное обвинение, а измена это ну, очень серьезное обвинение. Кстати, есть некие улики. Обвини, привези, ну, если ты их плен взял, так уже имеешь право привести. Да, уже да. Так удачно все получилось. Красиво же сработал-то в самом деле. Нет, всех убил, пока они снова по Франции по всей не расползлись.
Психанул.
Не, ну у него же была эта тяжба с Карлом Наварским. Только что его дружка убили. И его потом пришлось. Через две сессии переговоров сложнейших, еще и полностью простить. А он в время с англичанами договаривался, что было всем известно, потому что они вместе были у папы римского в гостях с герцогом Ланкастерским. И об этом опять же все знают. Сейчас, если я их не убью, они снова разбегутся. Какой там суд? Вы чего? Ему же тоже было крайне непросто. А он тем более позиционировал себя как король-воин, который не потерпит ничего, что терпел его папа. Вот со всеми этими судами, какой-то политикой. Его должны уважать за силу и бояться. Не смотри, что гомосек.
Угу, угу.
А может и нет, кстати.
Опасный.
Но очень может быть. Вот. И поэтому его вассал, его вассалов просто от него уходят. Опять же, это не измена. По законам Франции они просто отзывают омаж, потому что прямо королю не присягали. Ну, непосредственно. У них не было, как это говорят, тесного омажа. То есть, когда они лично жмут друг другу руки. При этом посмотрите Карл Наваррский в заключении. На что рассчитывал Иван Добрый, когда его посадил, непонятно. В Руане он себя сдержал. Он мог бы его тоже убить. Но это принц крови. Это даже не граф какой-нибудь и не герцог, это прямо принц крови, родственник. И да, сдержал себя. Так как Иван Добрый не считал, что вывел противника из игры самым честным образом, а почему? Потому что закон о гостеприимстве нарушил. Так делать вообще-то не положено. Ну, это же сын его пригласил в гости людей. А считаешь, что это ты сам. Ну, сын и ты – это очень близкие родственники. Ты за сына вообще-то отвечаешь. Если сын пригласил людей в гости, ты не имеешь права нарушать закон о гостеприимстве, а он нарушил. Ну, это нехорошо. Но при этом, конечно... да, и самое главное. У него же договор с Карлом Наваррским, который он нарушил в одностороннем порядке. То есть, вообще как хам поступил. Это нехорошо. Но зато он полагал, что обезвредил дурного подданного. Что вот он посидит пока в тюрьме. Сейчас я отойду, чтобы его, не дай бог, не прибить. Я же могу. Вот посмотрите. А вот единственный, кто отделался вообще ничем, то есть даже не то, что легким испугом, а вообще не пострадал, это был Робер Лекок. Потому что никто даже и не подозревал, что он манипулирует вообще всеми. И поэтому его бы хотели застучать, а некому было. Никто не понимал, что он проманипулировал. То есть каждый знал, что он где-то рядом был, но так он точно так же был рядом с королем. Это все думали, что, может, это Робер Лекок короля подговорил к такому ловкому ходу, когда он их всех поймал. О, молодец. Ну и тут же, вот события в Руане. Это чудовищная казнь бессудная, и прям вот где-то собирается около 8 мая, нет, не около, а просто 8 мая 1356 года новые генеральные штаты, которые выясняют, что меры предыдущего года с этими замечательными твердыми монетами привели к усугублению финансового кризиса. Тут же против короля выступает старшина парижских купцов Этьен Марсель. Ну, потому что Париж – это главный торговый город Франции, там главная торговая община Франции прибывает. А и глава Этьен Марсель. А он сообщает, что вы, дорогой самодержец, уже почти угробили всю французскую торговлю, которая процветала до вас 300 лет. Вот 300 лет все было хорошо, пока не появились вы. С вашими великолепными инициативами, вашими реформами.
Такой умный, да?
Да, вашей войной. Ну, и вы понимаете, что вообще-то у нас Париж – это центр экономики середины и севера Франции. Он зависит от судоходства по Сене, а на Сене бои постоянно идут. Судоходство по Сене нормального организовать невозможно. Заключайте с англичанами мир. Конечно, это не могло устроить короля. Причем Этьен Марсель и парижские купцы предлагали, в общем, довольно приличную дорожную карту. Потому что пускай англичане сидят в кале, но как только будет мир, от того, что англичане сидят в кале, вообще ничего не поменяется. Потому что суда туда будут спускаться с вином и лесом, обратно будут возвращаться зерном и солью, там, фруктами нормандскими всякими разными. И при этом все останутся при своих. Потому что то, что там половина Нормандии с англичанами, ну и что? Это же так всегда было. Между прочим, дорогой король, если что, Нормандия – это не ваша. Это герцог нормандского Нормандии. Пускай он нервничает. Она все равно вам не принадлежит. Это всего лишь ваш вассал. Ну, так, пожалуйста, ваш английский король до сих пор ваш вассал. Может, вы договоритесь? В все сохранят лицо, самое главное, прекратится война. Но туда вот в войну были уже вовлечены не только чьи-то амбиции, а амбиции были, как ты понимаешь, страшнейшие. То есть у всех это звенели в штанах эти медные всякие приспособления, которые никак нельзя было утихомирить, они все сильнее звенели. Но это же ерунда. На самом деле туда были вовлечены уже силы, помимо англичан и, собственно, французов. Постоянная война в Шотландии. Война на границе с Испанией в Наварре, и у всех свои интересы. Туда же уже вовлечен Папа Римский и германский император, которые не дали бы им заключить мир.
Угу.
Ни в коем случае. Тем более Папу Римского только что так страшно обидел Черный принц. Ну, вот, это, вот этим своим фокусом великолепным. Кстати, мне очень понравился фокус. Мне очень, очень понравилась идея с пропуском, она отличная. Ну, подождите, пока пропуск.
Покурите.
Покурите. Ну, 3 дня покурили, а мы что-то уже и как бы и все.
Не до вас, блин.
Да. Но Иоанн, вместо того, чтобы заключать мир, он не собирается даже пытаться заключать мир, и он собирается в поход в сторону Нормандии, чтобы наказать англо-наварцев. Уже это теперь не какие-то разные люди, потому что деваться теперь им некуда. Все наварские вассалы, которых Сюзерена только что посадили в тюрьму, сказали, что мы с англичанами теперь. По мнению короля, это измена, и он собирается вторгаться во Францию. При том, что в тылу у него, прямо скажем, очень нехорошо, потому что парижское бюргерство прямо говорит, что во всем виноват лично король вообще-то. Мы предлагали заключить мир, вы его не заключаете,
угу.
У вас коррупция, чудовищная совершенно коррупция процветает, у вас порча монеты, вы никак не можете с этим справиться и даже не очень сильно пытаетесь. Ваша твердая монета сделала только всем хуже, потому что вы сделали все, извините, через жопу, потому что нужно было сначала эти деньги объявить недействительными и изъять из обращения, и ввести новые деньги. Но видите, что вышло,
то вот вышло. Вот так вот уловка действует.
Да. Да. Ну, и ладно, доброго. Была ровно одна идея, что как только он разбивает англичан, уже все остальное будет не сильно важно. Он их так ограбит после этого. А, кстати, потом они еще должны будут контрибуцию платить.
Угу. Все наладится.
Что сразу все наладится. Во-первых, а во-вторых, у него будет такой кредит доверия, как у Владимира Владимировича после занятия Крыма. То есть можно будет делать просто все. И он на это делает очень серьезную ставку. И она, между прочим, имела, опять же, огромные шансы оправдаться. Почему? Потому что, обидев наварца и его вассалов, не обидев, то хотел сказать, обидев, убив Жана де Аркура и обидев его вассалов, он одновременно сделал очень хорошо преданной себе знати, которая прямо уже спала и видела, как она сейчас будет делить земли изменников.
Угу.
Во-первых, во-вторых, у них у всех были огромные счеты давным-давно. То есть, настраивая против себя одних, он настраивал за себя,
да.
Завлекал к себе очень большую массу аристократии и рядового рыцарства с другой стороны. У него были серьезные шансы на успех. Франция до сих пор это самая большая слитная феодальная держава на континенте. То есть, так, чтобы один кусок земли находился под одним управлением. При том, что Иоанн – это очень серьезный воин, он прямо рассчитывал на победу. И вот теперь уже точно в следующий раз мы будем говорить про кампанию при Пуатье, потому что я смотрю, что в этот раз уже никак не успеем.
Не уложимся, да.
Да, ну я не мог не поговорить об этом бэкграунде, без которого просто мы не поймем, что там по-настоящему происходило, какие движения экономики, политики и внутренней политики. Ну, если, конечно, эту мерзость можно называть внутренней политикой. Ну,
мерзость-то она и есть, да.
Стояли за войной в ее середине.
Да. Отлично. Ёлы-палы. Вот там все эти кричат. Война, алые, белые розы. Да везде же одно и то же. Добавьте баб, некоторое количество шлюх, драконов, блин, и «Игра престолов» заплачет кровавыми слезами просто, блин. Насколько реальность страшнее вообще любых этих самых выдумок дурацких. Отлично, отлично. Все как мы любим, блин.
Как Санката прибежал в разум приводить.
Ужас, ужас, блин. С шестопером.
Да.
Стол сохранился, нет? Куда бил, блин?
Нет, ничего не сохранилось.
Все продали, да. Сволочи, блин.
Я думал, сразу выкинули, страшно.
Спасибо, Клинчаш. С нетерпением ждем продолжения. Напоминаем, что по ходу рассказов нам помогал мощный ноутбук HP Omen 15. Переходи по ссылке внизу, можешь разжиться таким же. На сегодня все.